воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Продолжаем читать дальше послание апостола Павла к евреям. Напомню, что разбираем мы пятую главу этого послания и вообще разбираем образ великого первосвященника, который занимает особенно много места на страницах послания апостола Павла к евреям. И мы остановились на том, что апостол Павел, проводя некую цепочку умозаключений, вполне очевидную для читающих его евреев, он говорит о том, что Христос, как и Аарон, вообще всякий священник избирается от Бога, но дальше ему нужно доказать, что Христос, во-первых, священник, а во-вторых, что его священство выше, чем священство Ааронова, что он священник именно в том же смысле, в котором он говорил, мы раньше, дальше, в прошлый раз разбирали этот феномен священства, что он такой же священник, как и Аарон, и у него истинное священство, но священство это выше, чем священство и Аарона. И, кроме того, надо еще ему и показать, что священство Аарона есть священство временное, а что Христос и есть подлинный первосвященник. И если ему удастся доказать на основании текста Священного Писания Ветхого Завета, что Христос есть подлинный, настоящий первосвященник, что священство и первосвященство выше, чем священство Аарона, то этим самым он докажет, сможет обосновать, что и богослужение должно измениться, что то богослужение, то таинство, то действие, которое утверждает Христос, есть совершеннейшее, есть истиннейшее, а все, что было тенью и указанием на это, должно упраздниться. Вот, собственно, для чего он такие долгие рассуждения о великом первосвященнике делает, и почему он так важно ему обосновать, что Христос есть великий первосвященник. И да, и для того, чтобы объяснить этот феномен, он указывает на образ некоего ветхозаветного, довольно таинственного человека Мелхиседека. Этот человек упоминается в книге «Бытие» по следующему случаю. Однажды на город Содом и смежные с ним города напали некие пять царей. В городе Содоме жил племянник Авраама Лот, и вот, разграбив город, вот эти напавшие цари, пять царей, они увели в плен, в том числе и Лота, вместе с его семьей. И вот именно о пленении Лота и возревновал Авраам. Он берет своих верных преданных слуг, между прочим, их число тоже составляет 318 человек, такое интересное число в истории церкви, и он с этим небольшим достаточно количеством воинов догоняет отряд пяти царей, устраивает с ними сражение, разбивает их, берет богатую добычу, потому что вместе с добычей, награбленной в Содоме, попала еще и добыча, награбленных прежде этого в других городах. Он берет всю богатую добычу, освобождает всех пленников, в том числе и Лота, племянника своего, и возвращается обратно. Освобождает и взятых вельмож, там, которые были, и возвращается обратно в место жительства, в город Содом. И вот на полпути его встречает некий таинственный человек, в 14 главе книги «Бытия» это описано, по имени Мелхиседек, о котором сказано, что он с одной стороны царь Салимский, а с другой стороны, что он священник Бога Всевышнего. И этот самый Мелхиседек как бы знает о приходе Авраама, выносит ему навстречу хлеб и вино и благословляет Бога и благословляет Авраама. И после получения благословения Авраам отдает Мелхиседеку десятую часть всей добычи. Вот интересный образ, потом будет об этом апостол Павел говорить, интересный элемент, обстоятельство одно, что раз он благословляет Авраама, значит, он больше Авраама, потому что естественно, что меньше благословляется большим. И вот на этом основании, дальше мы не будем сейчас разбирать этот аспект, просто остановимся, чтобы больше его не вспоминать. Дальше на этом основании вот апостол Павел развивает свою мысль об обосновании особого первосвященства Иисуса Христа. Еще в Псалме 109 говорится о том, что обещанный народу Мессия будет священником Бога Всевышнего. «Ты иерей вовек по чину Мелхиседека», как это звучит на церковнославянском языке. Вот опять-таки по мысли апостола Павла «ты иерей вовек по чину Мелхиседека» указывает на то, что Мессия должен быть священником не по традиции человеческого поставления, не по праву рождения, не по праву плоти, не по родословию, не потому, что предки у него были такие, а потому, что его особенный характер, его особое избранничество, его особое состояние, он таким является по существу. Он и царь, и священник одновременно. И вот этот образ дальше разрабатывает апостол Павел, чтобы доказать и временность священства, и доказать, что все последующие от Аарона священники, они меньше, чем Мессия, и меньше Авраама. А Мессия, разумеется, что первосвященство Аарона меньше Авраама, потому что оно от него произошло. А Христос, Мессия, будучи большим Авраама, разумеется, является и большим, чем ветхозаветное священство. Вот такова мысль апостола Павла. И как бы пока останавливаясь в своих рассуждениях, делая некую паузу, он потом вернется и фактически, как мы уже говорили, до 11 главы будет рассуждать и доказывать, обосновывать первосвященство Христа и его превосходство по отношению к первосвященству левитскому, то есть происходящему с колена Аарона. Но здесь он делает паузу и говорит неожиданно укор евреям. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». То есть он говорит о том, что вот это подлинный предмет разговоров, о таких глубоких вещах мы должны с вами рассуждать, потому что вы знатоки закона, но и не только мне с вами надлежало бы рассуждать, но и вам нужно было быть учителями других. То есть вы должны были пойти по всему миру и рассказать о том, что Христос есть подлинный пресвященник, что его священство выше священства Аарона, стало быть, священство современного иудейского, отвергнуть это священство и провозглашать новое священство, Христово священство, Христово жертвоприношение и так далее. То есть он говорит, что вы должны были все это с очевидностью прочитать в книгах Ветхого Завета, а вы не прочитали. Стало быть, вы младенцы, а по возрасту должны были быть уже взрослыми. То есть вы-то это Писание слышите давно, вы пережили очень много, а вас Бог особенно заботился и много вам дал, и вы должны были уже явить плоды этой заботы, а между тем язычники идут впереди вас в Царство Божие, и мне приходится вам объяснять очевидные вещи, и то эти очевидные вещи слушать вы не способны». Дальше, в пределах 5 же главы, есть неожиданная вставка, действительно неожиданная, то есть, как увидим дальше в контексте рассуждения апостола Павла о первосвященстве Христа, эта ставка вполне закономерна, но вот здесь как бы размеренный рассказ о первосвященнике Аароне, о возможном первосвященстве Христа, неожиданно прерывается словами. «Он, то есть Сын Божий, во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседеку». Вот эта последняя фраза, она потом получит продолжение, мы к ней потом вернемся, что вот эта скорбь и страдание Христа, она и послужила и подтверждением, и основанием того, тому, что Христос был наречен первосвященником по чину именно Мелхиседека. Но нас больше в данном случае интересуют слова о том, неожиданные свидетельства о том, как тяжело и трудно далось спасение наше, далось жизнь во плоти Иисусу Христу.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
В этом отрывке показано именно подлинное истинное человечество и истинная скорбь Иисуса Христа, его настоящее страдание, его настоящая человечность. Это сказано не только о Гефсиманском молении, о котором мы знаем, как трудно, как напряженно оно было, до кровавого пота. Но многие думают, что фактически это моление, эта молитва связана напрямую и непосредственно с жизнью, с последними часами, с последними минутами жизни Иисуса Христа, с тем, что ему предстоит страшное страдание. А на самом деле это некое особое, то есть постоянное трудничество, постоянное делание Господа Иисуса Христа во дни Его плоти, во дни Его человеческого существования. Апостол Павел об этом говорит вполне конкретно, даже особо подчеркивая натуралистичность этой напряженной духовно-молитвенной жизни Иисуса Христа, но вообще-то это его тайна. Здесь сказано о том, что вообще его предстояние Богу, его молитва, она занимала очень важное место в его жизни. Обычно, если мы вспоминаем евангельское повествование, ничего кроме Гефсиманского моления мы вспомнить не можем, но на самом деле это есть. Все три евангелиста, синоптика об этом говорят в своих Евангелиях. Ну вот, например, Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих. Ну и каждый может найти там по параллельным местам, и другие евангелисты об этом говорят. Говорят ли они об одном и том же событии или об разных событиях? Они просто очерчивают эту нишу, очерчивают эту грань христовой жизни, что он уходил в укромные места, уходил на гору, уходил в темноту, уходил ночью, когда все ложились спать, когда толпа идущих за ним людей утомлялась, он уходил и принципиально уходил в одиночестве. И поэтому, в принципе, нет, и никто никогда не видел тайну его всенощных бдений, тайну его всенощных предстояний. Только раз, один всего лишь раз, он, уединяясь на гору, чтобы помолиться, он взял с собой трех учеников Петра, Иоанна и Иоакова. И мы знаем, что в этот день свершилось преображение, то есть он взял действительно целенаправленность тем, чтобы показать им то, что будет очень важно. Но в целом вот это восхождение на гору для молитвы для Христа-то было делом обыденным. Он всегда это делал, и евангелисты нам эту грань его жизни передают. И в этом-то его человеческое служение и есть. То есть он действительно, как человек, постоянно молится Богу. Не просто молится, он как человек, ему это делать очень трудно. И ему по человечеству своему, на самом деле, очевидно, молитва, то есть чего у него? С чего у него молитва возьмется, если он не знает, как многие думают, наших скорбей? Он не знает греха. О скорби он знает, но не случайно, говорит апостол Павел, заключая свое свидетельство второй главы послания к евреям, что он, будучи искушаемым, может искушаемым помочь. Как же он может помочь нам, если он не знает, что такое искушение? Как он может помочь нам, если не знает, что такое испытание? Как он может помочь, если он не колебался, если его не приходили те самые искушения, которые так часто приходят к нам? Разница только в том, что он в этих искушениях оставался непоколебим. Но поскольку он человек, непоколебимость эта давалась ему напряженнейшей молитвой, непрестанным взыванием к Богу, частично некой вот неполноту, некая грань вот это его постоянного взывания к Богу, постоянного вопияния к Богу, мы находим в житиях некоторых святых. И то только постольку, поскольку они сами захотели об этом рассказать, потому что уединенные подвиги святых остаются также недоступны нашему вниманию, как и молитвенное бдение Иисуса Христа. Мы только можем некую параллель, некую аналогию провести, но, очевидно, это было напряженное борение, напряженное стояние веры по своему человечеству. Как человек он был искушаем теми же искушениями, что искушаемся и мы. Но он все эти искушения выдержал, оставшись непоколебимым. Но сама-то эта борьба обнажает его человечность, обнажает его человеческую хрупкость при всей его безгрешности и показывает, как трудно действительно ему было осуществить свое стояние в вере. И хотя он Сын Божий, о чем здесь напоминает снова апостол Павел, хотя он Сын Божий, однако, как став человеком, он прожил не как Бог в человеческой плоти. Вот иногда любят так, жонглируя религиоведческими образами и разными фалогемами, сравнивать Христа с некими вот античными образами, разными героями греческих мифов о том, как, например, о разных случаях, связанных с рождением, как бы сыновей Зевса, разных персеев, тесеев и так далее, что вот где тоже какая-то вот тайна в этом рождении присутствует, и тоже эти герои спасали людей, и тоже они являли вот какое-то свое, порой иногда, и свидетельство о смерти, воскресении. На самом деле про Иисуса Христа есть такие свидетельства, которые подчеркивают, что его человечность именно и была особой, вот настоящей, стопроцентной человечеству, человечностью и человечеством. Он не был изъят из мира людей. Он понес наши немощи, наши грехи и наши болезни. Он был точно таким же человеком, во всем совершенно подобен самому ничтожному из нас человеку, кроме греха. Он был также облажен немощью человеческой, как облажен ей каждый человек, только греха, вот этой изменчивости человеческой воли, наклонности человеческой воли не к Богу, а к чему-то иному у него не было. Он всегда волей склонялся к Богу, но страдал при этом и претерпевал при этом всю полноту человеческих страданий и искушений, потому и может помочь человеку во всех его скорбях и искушениях. И поэтому здесь подчеркивается, что хотя он и сын, но приняв на себя человеческую плоть, человеческий путь, человеческую жизнь, он пошел именно путем человека. Свое естественное послушание как сына отцу он исполнил как человек. То есть он естественно по существу послушен отцу, как сын Божий, послушный отцу небесному. Но он и как человек стал во всем послушным отцу, Богу, как сын человеческий, как творение, хотя это было сопряжено с невероятным страданием, вершиной которого и была крестная смерть его от рук язычников. И вот это послушание его отцу, это послушание, жизнь человеческая, реализованная как послушание, оно было для него сопряжено со страданием. Причем апостол Павел подчеркивает страдательность этого страдания, всячески усиливает свое высказывание, что он в одни плоти своей сильным воплем, со слезами и страданиями он навык послушание. То есть через страдания он пришел к этому послушанию. Для него послушание и страдания нерасторжимо связаны, хотя он и Сын Божий. И ему слушаться, казалось бы, нетрудно, но восприяв человеческую природу, он в ней себя повинует Богу-Творцу, он ее через свою ипостась повинует, приводит в послушание Отцу, то есть он ее как обузданного коня смиряет, все ее помышления, поскольку изначально порчи нет, он все ее помышления, все ее энергии, все ее стремления приводит в послушание Отцу, укрощая человеческую природу и человеческую волю. И именно в этом страдании открывается не просто его путь к послушанию, но оказывается, что вообще единственный путь научиться послушанию – это путь страдальческий, это путь через страдания. Если он, даже Христос, даже не имея в себе никакого греха, он прошел через страдания, и только благодаря страданиям он смог стяжать, смог утвердиться в совершенном послушании, то значит путь страдания – это путь общечеловеческий, этот путь характерный для всякого человека. И наше послушание Христу, наше послушание Христу приводит нас к тому, что мы наследуем спасение, так же, как его послушание Отцу явилось для нас источником спасения вечного. Но важно вот еще раз подчеркнуть, именно путь страданий является необходимой данностью для того, чтобы стяжать послушание. Как Христос говорит в Евангелии именно про это: «В терпении вашем стяжите души ваши». Именно претерпевая страдания, человек и получает навык к послушанию. Другого пути, по крайней мере, апостол Павел не видит. И понимая это, надо сознавать, что радость, если уж мы так хотим радоваться во Христе и радоваться перед Христом, радость должна быть плодом послушания Христу. То есть она должна быть пройдена через страдания. Христос, будучи Сыном Божьим, в радость входит через страдания, хотя и не имеет греха. Неужели мы, имея грех, можем войти в радость Господа своего, минуя страдания? Если безгрешному необходимы и неотменны были страдания, то тем более людям, которые согрешили. И поэтому всякая радость, она определяется тем, что она, если она искренняя, истинная, определяется тем, что она растворена со смирением и любовью ко всем. Если же она не растворена смирением и любовью ко всем, если это просто радость, и никакого смиренства и любви там нету, то в принципе она ничем не отличается от радости банального сетевого маркетинга, где все радостные, все проповедуют радость, к этой радости все их зовут, и эту радость всем, доступ к этой радости всем обещают. Чем тогда вот отличается христианин, не прошедший путем страданий, не прикоснувшийся к тайне креста, христианин, который не знает, что такое в терпении стоять, повинуя природу свою, волю свою Иисусу Христу, чтобы стяжать радость о Боге своем, вот этот ключевое отличие христианского отношения и к радости, как плоду определенных пережитых искушений, когда человек стоит в вере, повинуя всю природу Христу. Образцом в этом отношении может служить, но нам более близкий, скажем, опыт стояния Серафима Саровского на камне, когда тысячу дней и ночей Серафим Саровский стоял на камне, на природе ли, или в келье своей, и непрестанно творил Иисусову молитву, взывал к Богу со слезами, великим воплем и скорбью, чтобы быть помилованным. Мы мало знаем о причине, которая побудила стоять Серафима Саровского на этом камне. Нам непонятно, он не рассказывает и не пишет об этом. Но вот само по себе это стояние человека, в общем-то, уже и тогда праведного, по крайней мере, оно является, как бы иллюстрирует то, что в большей и совершеннейшей степени пережил Господь Иисус Христос. В более древние времена интересным, характерным является эпизод из жития Антония Великого, который претерпевал великую, ни с чем не сравнимую брань с бесами, и тоже терпеливо стоял, и тоже до кровавого пота, потому что сил никаких не было, вся надежда его рушилась, но он терпеливо нес и не отрекался, и тоже с великим воплем, с великим мужеством, с великими слезами, и этим не то, что, скажем, православные восточные подвижники были каким-то образом более приспособлены к такому аскетическому деланию. Не то, что вот будто восточная православная церковь такое делание им декларировала, что на самом деле вот их опыт, он для них самих был совершенно адекватен, конгениален тому, что переживал Христос. Поэтому для них этот опыт был свидетельством того, что они действительно стоят на пути Христовом и действительно ко Христу идут. И сейчас, конечно, представление о радости, оторванной от вот такого терпения скорбей, такого взывания, напряженного взывания к Богу, он представляется, ну, чем угодно, только не соответствует он новозаветному свидетельству. И в заключение хотелось бы обратить внимание на последний стих 5 главы. «Твердая же пища, говорит апостол Павел, свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Вот это интересно. Различение добра и зла, чувства должны быть приучены. Вот этой задаче на страницах ветхозаветных книг отвечало интересное предписание о различении чистых и нечистых животных. Человек так воспитывал свое око, свое зрение, свою бдительность, свое внимание. И для того, чтобы вкушать именно то, что меня не разрушает. Не потому, что оно само по себе вредно, а потому что Бог не разрешил это вкушать. Так вот, на страницах Нового Завета эту мысль продолжает Иоанн Богослов, говоря о том, что различаете духи, от Бога ли они. И вот здесь говорит о том же самом апостол Павел, говоря, что вы должны быть бдительны, различая духом. И это не само по себе дается, а к этому через долгий опыт и подвиг нужно приучить чувства.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.